Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года. Ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 83-му году. В нашем календаре сегодня год 83-й. Аресты и книги. Историк Николай Яковлев, ЦРУ против СССР. Волна арестов в Москве и Ленинграде. Советский истребитель сбивает над Сахалином пассажирский Боинг.
В тот момент, когда пилот Су-15 выполнил полученный с земли приказ, Боингу оставалось 1.5 минуты, чтобы выйти из советского воздушного пространства. Мы, быть может, так никогда и не узнаем, почему южнокорейский пассажирский самолет оказался над советской территорией.
Обзоры западных изданий. Кончина отца Александра Шмемана. Американская журналистка о советских военнопленных в Афганистане.
Я решила дать, как сказать, возможность солдатам передать их мысли, чтобы мир бы слышал их голоса, и чтобы люди поняли, в каком очень тяжелом положении они находятся. Я поехала с телевизионной группой, с ABC, которые засняли все и программу показали в Америке.
Год 83-й. После рекламы.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. Год 83-й. Недавний ленинградец Алексей Ершов поет в мюнхенской студии «Свободы» о России, ее истории и чести.
Все теперь против нас, будто мы и креста не носили, словно аспиды мы басурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, ждем холопскую пулю пониже петлиц. Тобольск, вот уж год как Тобольск, отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убийц.
Аресты. Власти громят распорядителей Солженицынского фонда. Правозащитную передачу ведет Виктор Федосеев.
Еще в начале марта агентство печати «Новости» распространило на русском и английском языках сообщение под названием «Признание диссидента». В заявлении этом речь шла о 32-летнем ленинградце Валерии Репине, журналисте, который последнее время участвовал в работе Общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. АПН утверждает, что, выступая по ленинградскому телевидению, Репин, находящийся сейчас под арестом, заявил, что Общественный фонд помощи будто ничего не имеет общего с благотворительностью и что на самом деле фонд этот будто занимается, цитирую, «разжиганием антисоветской деятельности и сбором шпионских сведений военно-политического характера». Но кампания против общественной организации помощи заявлением АПН не ограничилась. И эта кампания не могла не привлечь внимание живущего теперь в Соединенных Штатах писателя Солженицына и его жены, которая является председателем фонда помощи политзаключенным. На днях они публично выступили с следующим заявлением.
В течение всего марта советская печать ведет массированную кампанию против Русского общественного фонда помощи заключенным и их семьям, открыв ее телевизионной инсценировкой «Раскаяние Валерия Репина». После 9 лет постоянного преследования фонда, обыски, конфискации продуктов, лекарств, одежды, денег, допросы, аресты, тюремные сроки, избиения агентами КГБ – советские власти раздувают теперь лживую газетную кампанию, что фонд действует на деньги и по заданию ЦРУ, и впервые открыто грозят распорядителям фонда в СССР 64-й статьей «Измена Родине, содержащий расстрел». Вне всякого сомнения, КГБ отлично знает, ибо на Западе это легко проверяется, что фонду принадлежат мировые права и значительные гонорары за все издания «Архипелага ГУЛАГ», что фонд находится под официальным контролем правительства Швейцарии и не имеет никакой связи ни с ЦРУ, ни с какой-либо западной организацией. Милосердная деятельность в СССР есть государственная измена.
Продолжим тему. Из марта 83-го перенесемся в декабрь. У микрофона Аля Федосеева.
Два дня, 14-15 декабря, в Москве проходил суд над Сергеем Ходоровичем, распорядителем Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. Этот фонд еще называют Солженицынским. Президентом фонда помощи является жена писателя Наталья Солженицына. 21 декабря она выступила с заявлением для печати. В Москве осужден на 3 года лагерей Сергей Ходорович, главный распорядитель Русского общественного фонда помощи заключенным. Нам известно, что Ходоровича, арестованного в апреле 83 года, начали бить в мае и били систематически и профессионально вплоть до октября, когда западная пресса сообщила о его избиениях. От него требовали таких ложных показаний против фонда, какие дал до него ленинградский распорядитель Репин. Сергей Ходорович, говорится далее в заявлении, выдержал все пытки и не дал вообще никаких показаний. Его мужество и сила духа – яркий пример для многих на Востоке и Западе, кто растерян и расслаблен.
Не только о дате ареста, о дне суда часто невозможно было узнать с достоверностью. Аля Федосеева, передача «Документы и люди».
То ли 15, то ли 16 декабря в Москве был приговорен к 3 годам лишения свободы 50-летний математик Владимир Янович Альбрехт. Альбрехта часто называют юристом, известным несколькими работами, самиздатскими, впоследствии опубликованными, о том, как следует вести себя на обыске, на допросе, как быть свидетелем. Альбрехт на самом деле такие работы писал. Однако юристом его можно назвать лишь условно. Он стал юристом, самоучкой, стал им по необходимости. После отъезда из страны таких правовиков-законников, как Александр Есенин-Вольпин, Борис Цукерман, Валерий Челидзе, кто-то должен был продолжать разработку тем, неучтенных существующим законодательством, но крайне необходимых тем, кто подвергается обыску, допросу, аресту и суду. Работы Владимира Альбрехта отличаются особым свойством, особенно ценным в публицистике на столь невеселые темы. Свойство это – юмор. Легкий, ненарочитый. Но посудите сами. Буквально на обложке книги «Как быть свидетелем» – это наиболее известная работа Альбрехта – такой эпиграф. «Следователь. Откуда у вас Евангелие?» «Свидетель. От Матфея». Но многие москвичи, да и не только, знали этого длинного, неуклюжего, близорукого, с виду совершенно какого-то несовременного человека. Мне он почему-то напоминал интеллигента-разночинца из литературы прошлого века. Знали его годами, и даже не по имени, а по кличке Дед Мороз. Он собирал вещи и деньги для детей политзаключенных. Как и многие другие, он делал свое доброе дело тихо, не претендуя на известность. В 1973 году Владимир Альбрехт вместе с Андреем Твердохлебовым, Владимиром Архангельским и Ильей Корнеевым основал правозащитную ассоциацию, которая называлась «Группа 73». Вскоре члены этой группы с еще пятерыми инакомыслящими образовали советскую секцию гуманистической организации «Международная амнистия». С мая 1975 года в течение 6 лет Владимир Альбрехт был секретарем этой секции.
Все теперь против нас, будто мы и креста не носили, словно спины мы басурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Полвека в эфире». Год 83-й.
Говорит радио «Свобода». Слушайте специальную передачу «Разговоры о книгах». У микрофона профессор Парижского университета, историк и литературовед Михаил Геллер.
Очередные примеры фальсификации прошлого советскими историками мы находим в книге французского исследователя Александра Скирды, выпустившего недавно большую монографию под заголовком «Нестор Махно. Казак анархии». История махновщины, одного из важнейших эпизодов гражданской войны в России, образ Махно, одного из подлинных вождей крестьянского движения в период русской революции, принадлежат к наиболее извращенным главам советской истории. Он знакомится с идеями анархистов в родном селе Гуляйполе, где в канун революции 1905 года возникает группа крестьян-анархистов. Махно вступает в эту группу, совершает ряд террористических актов. Арестованный в 1909 году, приговаривается к смертной казни. Ему в это время 20 лет. Но поскольку первые террористические акты он совершил, будучи несовершеннолетним, казнь заменяется ему пожизненной каторгой. Нестор Махно освобождается в 1917 году. Он возвращается на родину, организует крестьян для борьбы с немцами, пришедшими после Брестского договора на Украину. Летом 1918 года Махно в Москве, где встречается с Лениным. Махно пытается объяснить вождю пролетариата отношение крестьян к революции. «Для крестьян, — говорил анархист из Гуляйполя, — революция — это, цитирую, «средство избавления себя от гнета помещика и богатея кулака», но и от слуги этих последних, власти политического и административного чиновника сверху. Махно возвращается в Гуляйполе и создает повстанческую армию, которая будет 3 года воевать с немцами, с белыми и красными. Он проявит исключительные качества партизанского вождя. Скирда утверждает, что именно Махно принадлежит идее поставить на тачанку пулемет и создать таким образом новое грозное оружие. 26 августа 1921 года Махно, раненый в 11-й раз, потерявший почти всех своих товарищей, переплывает Днестр. Затем начинается полуголодная жизнь в эмиграции, активное участие в анархистском журнале «Дело труда», написание 3-томной истории махновского движения. Махно остается верным своим анархистским взглядам. Он верит в будущую анархистскую революцию в России.
83-й год. Аресты и книги. Одна из самых нашумевших публицистических книг в Советском Союзе была работа ЦРУ против СССР. Рассказывает Юрий Мельников.
Не так давно 3-м многотиражным изданием вышла книга советского, нейтрально автора Николая Яковлева «ЦРУ против СССР». Профессор Яковлев по образованию историк. Его перу принадлежит немало других книг и статей, в том числе и работы об Александре Солженицыне. Про Солженицына сказано немало и в книге «ЦРУ против СССР» в главе «На полях сражений психологической войны». Дадим слово одной читательнице, имеющей особое отношение к тому, что пишет Яковлев про Солженицына. Ее имя Наталья Решетовская, она была женой Солженицына с конца 30-х до второй половины 60-х годов, и сама тоже о нем написала книжку, в которой предъявила бывшему мужу немало претензий.
То, что Яковлев написал в своей книге «ЦРУ против СССР» об Александре Исаевиче, в большинстве своем глубоко возмутило меня, как пример самой безответственной лжи. Я оскорблена этой книгой и лично, ибо чьей женой была я, если верить ей? Я никогда не была женой военного предателя, никогда не была женой агента НТС ЦРУ. Считаю своим долгом выборочно прокомментировать несколько моментов из книги «ЦРУ против СССР». Начну по порядку. Возникновение оппозиции в Советском Союзе, к которой автор книги в первую очередь относит Солженицына, причем с самого начала его писательской деятельности, трактуется как операция психологической войны. В книге пишется:
«Как раз в указанные Розицким годы, в 1957-59, по Москве шнырял, сжигаемой страстью увидеть свое имя на корешках книг, тот, для кого расчищают поле и кого возвеличивают ЦРУ и Синявские, Солженицын».
На самом деле Солженицын в это время спокойно сидел в Рязани, учительствовал и тайно писал. Писал, не помышляя о скором напечатании своих произведений, никому их не показывая. Несколько лет я фактически была единственной его читательницей. Впервые мысль о публикации своих произведений, подчеркиваю, на своей родине, в СССР, у него возникла осенью 1962 года после 22-го съезда партии. Если согласиться с точкой зрения автора, что...
По всем параметрам Солженицын подходил для схемы создания выдающегося писателя в рамках подрывной работы ЦРУ против СССР,
то эту мысль пришлось бы развить дальше и обвинить в связях ЦРУ Александра Трифоновича Твардовского, который вывел писателя Солженицына в большую литературу, да и самого Хрущева, давшего на то разрешение.
Еще одна рецензия. Израильский журнал «22», номер 25. В парижской студии «Свободы» Наталья Горбаневская.
Прекрасно, что журнал дал место стихам живущего в Москве Сергея Гондлевского. Этот молодой поэт, из поколения которому только-только подходит под 30, уже известен читателю по публикациям в «Континенте» и журнале «Эхо». Каждая новая публикация позволяет нам ближе узнать поэта, кстати, находящегося в СССР под постоянной угрозой. Ему, так же, как его другу и ровеснику Александру Сопровскому, по полученным мною сведениям, грозят то арестом, то психбольницей, явно шантажируют, добиваясь, чтобы они оба добровольно покинули родину, так же добровольно, как недавно вынужден был ее покинуть под прямой угрозой ареста поэт Юрий Кублановский. Но вернемся к стихам Сергея Гондлевского. Одно из них начинается знаменитой строчкой Мандельштама «Еще далеко мне до патриарха». Стихотворение Гондлевского – не полемика со стихами Мандельштама, со стихами об одиноком поэте на фоне Москвы 1931 года. 50 годами позже молодой поэт мог бы не только заимствовать у Мандельштама первую строчку, но и взять из того же стихотворения Мандельштама эпиграф «Когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь. Ерунда». Ерунда все-таки связан. Связан с миром и поэт нового поколения. Интересно, что в двух стихотворениях из четырех, опубликованных в журнале «22», у Сергея Гондлевского поэтическое «я» по ходу дела превращается в «мы». Одно из них – описание сна. Вот уж, казалось бы, ничего не может быть более личного, более идущего от первого лица единственного числа. Но и в нем, в конце концов, поэт, отойдя от чистого «я», произносит: «Мой тяжкий сон, откуда эта мука? Мне чудится, что мы у тех времен без устали скитаемся на ощупь, когда под трубный глаз на ту же площадь повалим валом с четырех сторон». И несколькими строчками далее нас смоет с полотняного экрана. Это мы, не коллективистское «мы» толпы или шеренги. Это мы узкого круга, братства друзей, содружества поэтов или, еще уже, двух возлюбленных. И здесь снова вспоминается Мандельштам: «Еще не умер ты, еще ты не один, покуда с нищенкой подругой ты наслаждаешься величием равнин и мглой, и городом, и вьюгой». Это узкое «мы» своей человеческой близостью, своей подлинностью связи между двумя или несколькими людьми противостоит принудительному «мы» советского мира, в котором живет поэт, даже как бы отменяет его, заставляет о нем забыть, устанавливая с более широким миром связи внесоциальные, через детали пейзажа, городского и загородного, московского и подмосковного.
'83 год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Thank you.
«Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 83-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Президент Рональд Рейган предлагает создать над США ядерный зонтик, способный защитить страну от советских баллистических ракет. Разработка подобного зонтика потребует около 1 миллиарда долларов ежегодных затрат. Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов, вопреки запрету из Москвы, ставит спектакль по преступлению и наказанию в Лондоне. Так называемая «Сибирская семерка», то есть семеро советских пятидесятников, скрывавшихся в течение ряда лет в американском посольстве в Москве, получает право на эмиграцию. Американский телевизионный канал PBS показывает документально-публицистический фильм Джессики Савич «Русские здесь», посвященный судьбам русских эмигрантов третьей волны. В фильме выступают Сергей Довлатов, Петр Вайль, Александр Генис, Константин Кузьминский, Лев Халиф и другие. Некоторые герои фильма подали судебные иски против телеканала, обвиняя создателей ленты в принижении роли эмиграции. Иски были отклонены. По советскому телевидению фильм «Русские здесь» будет показан в начале перестройки. 1314 советских граждан эмигрируют, в том числе писатель Георгий Владимов, режиссер Юрий Любимов, прозаик и фотограф Михаил Лемхин, поэт и эссеист Анатолий Копейкин. Нобелевская премия мира достается лидеру движения «Солидарность» Леху Валенца. Из печати выходит первый том «Красного колеса» Александра Солженицына, мемуары «Поля Елисейские» Василия Яновского, роман «Покойничек» Анри Волохонского. Умирают балетмейстер Джордж Баланчин, драматург Теннесси Уильямс, кинорежиссер Луис Бунюэль, социолог Раймон Арон, художник Хуан Миро. В Лондоне, в собственном доме, смертельную дозу снотворного принимает писатель Артур Кеслер и его жена Цинция. В эмиграции уходят из жизни поэты Мария Волкова и Вадим Делане, поэт и прозаик Юстиния Крузенштерн-Петерец, прозаик и мемуарист Наталья Кадрянская, прозаик Валерий Тарсис, философ Сергей Левицкий, историк Сергей Пушкарев. На фестивале в Сан-Ремо первый приз получает Тото Кутуньо с песней «Итальянец».
È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Из событий 83-го, пожалуй, самой громкой была история с корейским «Боингом». Сотрудники «Свободы» выпустили по горячим следам этого преступления документально-публицистическую книгу.
У микрофона Лев Ройтман. Начинаем специальную передачу. В Западной Германии скоро будет опубликована книга «Сахалин. Приказ к убийству». Книга выйдет из печати по-немецки. Авторы Джованни Бенси, Лев Предтечевский и Лев Ройтман. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем передавать главы из этой книги. Сегодня мы читаем начало главы «Хроника расстрелянного Боинга». Авторы предпослали книге следующее вступление.
Цель уничтожена. Выхожу из атаки.
От этих слов, с военной четкостью произнесенных 1 сентября пилотом советского истребителя-перехватчика, мир не оправился и по сей день. Через несколько минут после атаки самолет южнокорейской авиакомпании КАЛ «Боинг 747-200Б» взорвался и рухнул в Японское море к северу от дальневосточного острова Манерон, принадлежащего Советскому Союзу. В тот момент, когда пилот Су-15 выполнил полученный с земли приказ, «Боингу» оставалось 1.5 минуты, чтобы выйти из советского воздушного пространства. Он имел на борту 240 пассажиров, в том числе 19 детей. Их удобство и безопасность в полете Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул обеспечивали 29 членов экипажа. Мы, быть может, так никогда и не узнаем, почему южнокорейский пассажирский самолет оказался над советской территорией. То ли вышли из строя компьютеры, то ли допустил грубейшую навигационную ошибку пилот, но трагедия в предрассветном небе между советскими островами Манерон и Сахалин не может быть объяснена ни халатностью пилота, ни техническими неполадками, ни, если принять официальную советскую версию, даже зловещими замыслами ЦРУ. Не каждый из этих факторов в отдельности, не все они вместе, еще не вели автоматически к гибели 269 человек, пусть и оказавшихся в закрытом для международных полетов советском воздушном пространстве. Для того, чтобы оборвать жизнь этих людей, нужно было гражданский самолет считать целью и атаковать его ракетами.
Нью-Йорк, вторник, 30 августа 1983 года. Аэропорт имени Кеннеди. Без четверти 12 ночи по местному времени пассажиры, скопившиеся в зале ожидания номер 15, начали нервничать. По расписанию рейс КЕ-007 в Сеул должен был отправляться уже через 5 минут, но посадку в самолет еще не начинали. Предстоящему полету радовались разве что дети. Взрослые знали, что впереди утомительное путешествие с промежуточной полуторачасовой посадкой в Анкоридже на Аляске для заправки и технического контроля. В Сеуле они будут не ранее, чем через 15 с половиной часов после вылета.
Лишь четверым из 244 пассажиров предстоял более короткий полет. Роберт Сиерс, бизнесмен из Анкориджа, возвращался с семьей, женой и двумя детьми после отпуска на восточном побережье. Через 7 часов они будут дома. О том, что все его попутчики по этому запаздывающему с отправкой рейсу больше никогда не увидят рассвет, Роберт Сиерс узнает много часов спустя.
«Боинг 747», прозванный за свою уникальную разлапистую осадку «Джамбо-Уволень», машина вместительная. Когда пассажиры заняли свои кресла, оказалось, что в общем салоне около 80 мест свободны. Пассажиры с детьми имели все основания ликовать. Будет куда класть малышей спать. 46-летний летчик Чун Бьюн Ин, в прошлом майор южнокорейских ВВС, кавалер 3 медалей за профессиональные заслуги, мог полагаться и на собственный опыт. Имея за плечами 18 тысяч летных часов, он был одним из наиболее искусных пилотов своей авиакомпании и заслуженно гордился тем, что президент Южной Кореи Чун До-хван именно его пригласил 2 года назад вести свой самолет во время государственного визита в страны Юго-Восточной Азии.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 83-й. Пограничную тему мы продолжим наземным сюжетом.
Американка русского происхождения Людмила Торн в прошлом месяце приехала в пакистанский пограничный город Пешавар, центр афганского народно-освободительного движения. А оттуда прошла с боевым отрядом муджахидинов в Афганистан на одну из партизанских баз. И там встретилась с советскими солдатами, добровольно перешедшими на сторону афганцев. По возвращении Людмилы в Америку с ней беседовала сотрудница нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Юлия Тролль.
Людмила, расскажите, пожалуйста, как вам удалось попасть в Афганистан и сколько дней вы там пробыли?
Я уже 2 года старалась устроить эту поездку. Факт тот, что я принимаю участие в таком проекте, называется «Радио Свободный Кабул». Этот факт мне помог приехать, потому что у меня уже контакты возникли в Пешавар, в Пакистане, с муджахадинами. Я поехала, как вы, может, знаете, 3 февраля была в Афганистане, там было почти что 3 дня.
Какова была цель вашей экспедиции и кто был вместе с вами?
Я уже с самого начала этой несправедливой войны в Афганистане, конечно, подумала, как и многие русские люди, что делают солдаты советские в Афганистане, почему им там надо умирать, за что. Я знала, конечно, что у этих солдат нет выбора. Им приходится либо умирать за то, в чего они не верят, или сначала, когда повстанцы не брали живых пленных, их убивали, это тоже было ужасно. Я решила дать, как сказать, возможность солдатам передать их мысли, чтобы мир бы слышал их голоса, и чтобы люди поняли, в каком очень тяжелом положении они находятся. И, слава Богу, мне удалось это сделать, устроить поездку. Я поехала с телевизионной группой, с ABC, которые засняли все и программу показали в Америке 17 февраля.
Какое впечатление произвела на вас встреча с этими советскими солдатами? В каких условиях они содержатся в лагере повстанцев?
Я разговаривала с 7 солдатами, а 6 из них сами перешли. Как один молодой солдат мне сказал, Сергей Мещерляков, когда я его спросила: «Сережа, почему советские солдаты сдаются?» Он сказал: «Поймите, мы не сдаемся, мы переходим по собственному личному убеждению, что это несправедливая война, это бессмысленная война, и мы не хотим умирать за эту несправедливость». Их содержат хорошо, гуманно, муджахадины. Не так, например, как содержат пленных муджахадинов, коммунисты и армия Бабра Кармала. Они едят то же самое, что муджахадины, едят рис, суп. 4 из солдат, с которыми разговаривал, изучают сейчас Коран, религию ислам и фарси. 4 уже хорошо болтают на фарси. И эти 4 очень хотят приехать в Америку. Один солдат закричал, когда я уезжала: «Людмила, возьмите меня с собой, я не хочу возвращаться в Советский Союз», они понимают, что с ними может там быть. А 7-й мальчик, 19-летний Мансур Аладдинов из Ташкента, он сам не перешел, его взяли в плен 5 января этого года, он доставлял почту.
Эти 6 солдат, которых вы назвали, сдались в плен организованно, все вместе, я имею в виду, или каждый сам по себе, не сговариваясь с остальными?
Нет, они сдались в разных местах в разное время. Александр Жураковский перешел 16 марта 1982 года. Это молодой солдат из поселка Пологи. Валерий Киселев перешел 14 февраля 1982 года. Сергей Мещерляков и его друг Гриша Сулейманов перешли вместе. Это было ночью от 3 по 4 июня 1982 года. И 2 других солдат, это рядовой Федор Хазанов и Акрам Файзулаев, тоже вместе перешли в середине мая 1982 года.
Памяти наших коллег.
Не хлебом единым.
Сегодняшнюю программу «Не хлебом единым» мы вынуждены начать с сообщения о кончине отца Александра Шмемана, бессменного автора наших воскресных бесед на протяжении более чем 30 лет. Неделю назад он записал свою последнюю беседу, которую мы сейчас и прослушаем.
«Отрочам лада предвечный Бог, этим ликующим отождествлением младенца, родившегося в пещере Вифлеемской, завершается одно из главных песнопений, составленных в VI веке знаменитым византийским песнописцем Романом Сладкопевцем. Вот песнопение это в русском переводе. Сегодня дева рождает того, кто вечен, и земля пещеру приносит неприступному. ангелы с пастырями славословят, волхвы со звездою путешествуют, ибо нас ради родился ребенок, предвечный Бог. В мире царствуют власть и сила, страх и рабство. От них освобождает нас Богомладенец Христос. Только любви, свободной и радостной, только чтобы отдали мы Ему наше сердце, и хочет Он от нас. И мы отдаем Его беззащитному, до конца доверяющему нам младенцу. В праздник Рождества Христова являет нам Церковь радостную тайну, тайну свободной, никем не навязанной нам любви. Любви, способной в Бога младенца увидеть, узнать, полюбить Бога, и, увидев, узнав, полюбив Его, стать даром новой жизни. Аминь.
Наши долголетние слушатели помнят голос отца Александра иным, более звучным, более просто физически сильным. Полтора года подтачивала его страшная болезнь – рак мозга. Полтора года продолжал он нести бремя физических страданий, не прекращая ясно мыслить и столь же ясно передавать нам свои мысли и заветы. В минувший вторник, 13 декабря, отец Александр скончался. Отпевание тела покойного было совершено в четверг в храме Свято-Владимирской духовной семинарии, деканом которой был отец Александр. Протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман родился 12 сентября 1921 года в Таллине, в независимой тогда Эстонии. В 1927 году семья Шмеманов переехала в Париж, где будущий отец Александр по окончании среднего учебного заведения в 1940 году поступил студентом в Свято-Сергиевский богословский институт. После окончания богословского института Александр Шмеман стал священником и преподавателем института, который сам только что окончил. В 1961 году отец Александр Шмеман с семьей переехал в Америку и вскоре сменил отца Георгия Флоровского на посту декана Свято-Владимирской семинарии. Отец Александр оставил нам богатое богословски-научное наследие, труды по литургическому богословию. Нам, сотрудникам «Радио Свобода», которым теперь суждено без него продолжать его дело донесения живого Слова Божия до русского слушателя, он оставил целую библиотеку воскресных бесед. Он произносил их по «Радио Свобода» в течение более 30 лет каждую неделю.
В конце года, в декабре, «Радио Свобода» неизменно вспоминала Александра Галича. К шестой годовщине его гибели – Василий Аксенов.
В эти дни первое, что выплывает в памяти – сумерки на бульваре Распай в Париже, осень 1976 года, то есть за год до его кончины. Мы медленно идем от отеля «Эглон» в сторону Монпарнаса, собственно говоря, направляемся ужинать. Нас трое – моя мама Евгения Гинзбург, я – власти вдруг проявили неслыханное благородство и разрешили нам загранпоездку вдвоем. И Саша. Он усталый, печальный. Он уже 2 или 3 года в эмиграции и смотрит на нас, приехавших оттуда, с каким-то особым выражением, тогда меня озадачившим, а сейчас таким понятным. «Знаете, — говорит Галич, — прочел я как-то 100 лет назад у дедушки Кузьмича том 89, страница 563, третья строка сверху, мысль такого рода, за точность цитаты не поручусь. А врагов нашей партии будем наказывать самым суровым способом – высылкой за пределы Отечества. Помнится, я тогда только посмеялся, нашел, дескать, чем пугать». Ведь высылка-то из Отечества в наши дни оборачивается чем-то вроде освобождения из зоны, как бы освобождения из лагеря. Ведь тех-то как раз и высылают, кто свободы жаждет. То есть как бы получается щуку в воду. И вот, знаете ли, Женя и Вася, прошли эти годы, и сейчас я понимаю, что старикашка был не так прост. Наверное, по собственному опыту понимал, что означает эмиграция». Он поеживается, поднимает воротник своего кашмирового пальто, вынимает из кармана зажигалку «Дюпон», закуривает. Все на нем и с ним по-настоящему фирменное, как сейчас выражаются в Москве, то есть стильное, как говорили раньше в Ленинграде, или тонное, как говорили еще раньше в Петербурге. Всегда, когда я с ним встречался, я отмечал, как фирменно, стильно, тонно сидят на нем вещи, какая взаимная любовь связывает Галича с его одеждой и разными атрибутами стиля. Он был денди, редкий московский европеец. Он знал худо-бедно, почитай, три языка, в том смысле, что не был глухонемым ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии. Словом, он, казалось бы, лучше других, лучше тысяч других, был приспособлен к переносу этого дедушкиного сурового наказания. Все так и думали в Москве, когда он уехал. Вот уж Саша-то станет эдаким космополитическим поэтом, бродягой, членом международной литературной семьи. Этого не случилось. До песенного своего, то есть до основного периода своей жизни, Галич был абсолютно преуспевающим и абсолютно советским драматургом вроде Алексея Арбузова. В студенческие годы, помнится, ходили мы на его пьеску «Вас вызывает Таймыр». Она шла по всей стране, собирала отличнейший рублевый урожай. И потом, и всегда у него была масса заказов, постоянные договора, даже совместная работа с Францией, то есть командировки в Париж за кашмирами и диорами. Почему же он переменился? Почему все эти дела забросил и взялся за свою бунтующую гитару? Чего, как говорят в стране победившего материализма, ему не хватало?
И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, за. Где теперь крикуны и печальники отшумели, сгинули с молода? А молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 83-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней.
Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Золотой запас свободы. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.